Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Екатерина Евсеева. Сразу после новостей программа «Человек имеет право».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Правозащитник Лев Пономарев освобожден из-под стражи после административного ареста. В центре Нальчика в результате спецоперации убиты 5 боевиков. В Афганистане не менее 10 боевиков были убиты и 5 захвачены в плен в результате отражения атаки талибов. Правозащитник Лев Пономарев освобожден из-под стражи после 3-дневного административного ареста. Пономарев, а также лидеры оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер и Борис Немцов были задержаны 22 августа после митинга оппозиции в день государственного флага. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказал Лев Пономарев.
Я и Шнейдер были заявителями следующего митинга. Я уверен, что главная причина в этом. Если бы я был на месте митинга на Пушкинской площади, то я бы точно в течение часа добился бы, чтобы звукоусилительная установка была бы милицией пропущена. Я знаю, как бы я это делал. И они именно, имея в виду, что я в этом смысле человек опытный, как бороться с нарушением, они меня не допустили. Я думаю, сначала была команда руководителя начальника милиции ГУВД города Москвы. Ему она поступила. И он уже давал строгие приказы милиции, потому что я видел, как милиционеры в какой-то момент были рассеяны, не знали, что-то делать, а ему, Колокольцу, была команда, на, скорее всего, из Кремля, мне кажется, из администрации президента.
Говорил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. В Дагестане сегодня в результате взрыва машины погиб человек. По предварительной информации, взрыв произошел во время движения автомобиля. Погиб сидевший за рулем владелец машины. Это случилось в селении Касумкент Сулейманстальского района республики. Ранее в субботу сообщалось, что в Карабудахкентском районе Дагестана в ходе спецоперации против боевиков погиб сотрудник милиции. Убиты 5 боевиков. В центре Нальчика в результате спецоперации сегодня утром убиты 5 боевиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Кабардино-Балкарии. Среди бойцов спецназа пострадавших нет. Произошло боестолкновение. В настоящий момент спецоперация завершена. На месте работают взрывотехники. Накануне вечером группа боевиков была заблокирована в квартире одного из жилых домов. В городе был введен режим контртеррористической операции. В Грузии на шахте в городе Ткибули в результате взрыва погибли 3 горняка, еще 7 госпитализированы с ранениями. Согласно информации местных властей, взрыв произошел вечером в пятницу, когда в шахте находились 11 горняков. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка метана. В марте этого года на этой же шахте в результате взрыва погибли 4 человека.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии 44 ребенка были ранены во время детского праздника, который проходил на конном дворе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
В четверг вечером в детском лагере отдыха в Нижней Саксонии проводилось факельное шествие детей на лошадях. После того, как один ребенок нечаянно уронил свой горящий факел, у всех почти 100 участвовавших в шествии лошадей возникла реакция массовой паники, и они, сбросив седоков, поскакали прочь, наступая на детей. По сообщению полиции, в шествии принимали участие дети и подростки в возрасте от 8 до 17 лет. Прибывшие на место происшествия многочисленные спасатели и медицинские работники трудились всю ночь. 15 человек с тяжелыми травмами были отправлены в больнице. Врачи борются за жизнь 14-летней девочки из Дюссельдорфа, чье состояние оценивается как критическое. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
На востоке Афганистана не менее 10 боевиков были убиты и 5 захвачены в плен в результате отражения атаки талибов военнослужащими сил коалиции. По данным командования НАТО, ни афганские, ни международные силы потери не понесли. Согласно информации местной полиции, в нападениях на 2 армейские базы в провинции Хост участвовали 48 боевиков. Ответственность за обе атаки взяли на себя талибы, которые утверждают, что были убиты 18 иностранных солдат. На новых ливийских паспортах будет защитная голограмма с портретом премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, рассказывает корреспондент «Радио Свобода. Время» Всеволод Гнетий.
Накануне официального визита в Рим ливийского лидера Муаммара Каддафи по случаю второй годовщины подписания договора о дружбе между Ливией и Италией посол Ливии в Риме сделал заявление, согласно которому на новых ливийских паспортах, которые будут введены в обращение в ближайшие месяцы, на защитной голограмме будет фотография Каддафи и Берлускони в момент подписания договора в 2008 году. По словам ливийского посла Абдул-Хафеда Гаддура, решение об этом было принято давно. У Берлускони было испрошено разрешение, и он дал официально согласие на использование своего изображения. Реакция итальянских политиков была предсказуемой и однозначной. Анджело Бонелли, президент национального движения «Зеленых», заявил о том, что ничего подобного не случалось ни в одной из стран Европейского Союза, так как ни один из европейских лидеров не позволил бы увековечить себя, запечатлевшись диктатором, для которого попрание прав человека является обычным делом. Учитывая гипертрофированное эго нашего премьера, задаешься вопросом, а не появится ли вскоре лик Сильвио Берлускони и на итальянских паспортах, добавил в заключение Бонелли. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
На северо-западе Пакистана в городе Пешавар произошла ожесточенная перестрелка. Об убитых и раненых информации нет. Вооруженная группа неизвестных пыталась прорваться в охраняемый квартал. По нападавшим был открыт ответный огонь. Полиция блокирует правительственное здание, где предположительно укрылись боевики. Как говорит начальник городской полиции Карим Хан, пока не установлено, какой конкретно объект был целью нападения. Но в данном районе расположены здания внутренней разведки и американского консульства. В Иране 3 человека погибли и 40 были ранены в результате землетрясения в пятницу. Эпицентр подземных толчков магнитудой в 5,9 находился к югу от города Дамхан, в самой большой в стране пустыне Дашт-и-Кавир. По данным Иранского общества Красного Креста и Красного Полумесяца, серьезно повреждены дома в 6 селениях в окрестностях Дамхана. Это были новости на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Человек имеет право у микрофона. Марьяна Тарачешникова. Рассказы о произволе милиции, следователей, прокуроров и судей, похоже, давно уже никого в России не удивляют. А вот каково человеку осознавать, что его предал, иного слова не подберут тот, на кого он так искренне надеялся? Каково это – знакомиться с материалами дела и видеть под протоколом допроса, например, подпись адвоката, который якобы там присутствовал? Их называют карманными адвокатами, полузащитниками или подпевалами. Они готовы подписываться под протоколами следственных действий, в которых никогда не участвовали. Их не слишком интересует судьба подзащитных. В адвокатуре это случайные люди, которые портят репутацию всего адвокатского сообщества. Как оно противостоит недобросовестным коллегам? В каких случаях квалификационные комиссии адвокатских палат принимают решение о лишении адвокатов статуса? Что не нравится гражданам в работе российских адвокатов? Ответы на эти вопросы я рассчитываю получить от президента адвокатской палаты Москвы Генри Резника. Сегодня он в студии «Радио Свобода». Но вот только вот прежде чем задавать вопросы, хочу проиллюстрировать эту тему одной историей. Ко мне обратились родители Нарека Хидиряна. Сейчас ему 25 лет, и он отбывает наказание в колонии строгого режима. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков. Мать молодого человека Полина Гулян утверждает, что ее сын невиновен, и посадили его исключительно и только потому, что адвокаты, к которым она обратилась, оказались недобросовестными.
Я писала жалобы на 3 адвокатов: Кондратьева Сергея Александровича, Алексеевского Алексея Ювенальевича и Шаркова Андрея Вячеславовича. Между мною и между адвокатами произошел конфликт. Адвокатское бюро «Защита Гарант». Там начальник адвокатского бюро Алексеевский Алексей Ювенальевич со своими подчиненными адвокатами. Они вместо защиты вели в заблуждение меня, моего сына. Я составила договор с одним адвокатом, с Кондратьевым Сергеем Александровичем. Платила деньги. Однако он исчез после получения денег. Его никто не видел. Вместо его отправили к сыну Бутырку абсолютно другого адвоката. представителя западной коллегии адвокатов, Шаргова Андрея Вячеславовича, которого я не знаю и знать не хочу.
Сколько денег вы ему заплатили?
По договору, сколько просил, я столько и платила, имею в руках и договор, и квитанция. 40 тысяч платила ему. Далее с меня получил Алексеевский Алексей Ювенальевич 300 тысяч рублей для того, чтобы внести в ячейку, сына отпускать под расписку. Мы пошли, чтобы вот эти деньги внести в ячейку, которую он уже взял с нас. Там оказался Шарков и сказал, что Алексеевский уехал, его нет. И он велел мне, чтобы я с вас, кроме вот этих 340 тысяч, получил еще 1,5 миллиона рублей. Но до этого они нас полностью убедили, что в стране анархия, что они как рыбы в воде в госнаркоконтроле ЦАО, что сделать все, что хотят. Хотят в форме, могут освободить. Хотят, за 1 грамм может пожизненно посадить человека. Они неоднократно нас убедили, что вот начальник госнаркоконтроля отдал нашу визитку, наш адрес, вам отправил сюда. Мы и они все знаем, и все знают, что жизнь вашего сына находится в наших руках. Кроме нас никто ничего не будет сделать.
Это был рассказ Полины Гулян, а вот из трех адвокатов, фамилии которых были ей названы, мне удалось дозвониться до одного, Алексея Алексеевского, я его тоже попросила прокомментировать ситуацию. Алексей Винальевич, к нам обратилась гражданка Гулян, которая жаловалась, в частности, на то, что сотрудники вашей коллегии адвокатов не оказывали должной правовой помощи ее сыну. Из-за этого ее сын оказался приговорен к длительному сроку лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме всего прочего, Гулян утверждает, что вы намеренно, конкретно вы намеренно ввели ее в заблуждение, сообщив о том, что ваша супруга работает следователем в том отделе, который расследовал дело в отношении его сына, и поэтому все вопросы под контролем, беспокоиться не о чем, и он 100% будет оправдан. Вы согласны ли с претензиями гражданки Гулян и вообще как могли бы прокомментировать эту ситуацию?
Ко мне обратился мой подчиненный, адвокат подчиненность, понятие весьма условное, Сергей Кондратьев. Ему бы хотелось каким-то образом расторгнуть соглашение с госпожой Гулян, так как он не выносит больше той атмосферы, которая сложилась вокруг него конкретно, и осуществлять работу по делу Хидиряна ему крайне проблематично. Я попросил своего приятеля и коллегу Шаркова Андрея Вячеславовича, с кем сотрудничаю 18 лет, это адвокат другой коллегии адвокатов, западной коллегии адвокатов, и он начал работать по этому делу, осуществлять защиту Хидиряна Нарыка. Осуществлял он в высшей степени ее профессионально. Достаточно сказать, что прокурор в прениях просила 14 лет лишения свободы. Добились не только того, чтобы назначили 9 лет лишения свободы, но и добились отзыва прокурорского представления на мягкость приговора. Это не устроило Полину, безусловно. И она начала донимать нас различными жалобами и претензиями. Моя жена Алексеевская Анна Игоревна в тот момент действительно работала в том отделе, где расследовалось дело Хидиряна. Но никакого отношения к расследованию не имела, хотя и подсказала мне в один прекрасный момент, что идет второй эпизод с севера, и что нам не следует затягивать работу на предварительном следствии. Должен отметить, что Хидирян действительно виноват. Провокации с такими серьезными весами не осуществляются. 50 грамм героина и 50 таблеток экстази – это является особо крупным размером. Иногда бывает так, что, ну, скажем так, незаслуженно человеку могут что-то там подбросить, спровоцировать, компрометировать. Это все имеет место быть. Но не в данном случае. Кто же будет с такими дикими весами осуществлять какую-то провокацию? Это абсолютно исключено. Парень – наркодилер. Со слов оперативников, с которыми мы потом встречались и разговаривали, он неоднократно этим занимался, но попался только один раз.
Гражданка Гулян утверждает, что в разговорах с вами еще до начала судебного процесса она слышала от вас неоднократно заверение, стопроцентные гарантии того, что ее сына непременно освободят и оправдают, что вам совершенно очевидно, что его подставили. Было ли это на самом деле?
Нет, никогда подобного не было. Мне не было такой необходимости. Гулян вела себя эпатажно, агрессивно, несколько раз преступила закон, пытаясь руками восстановить, по ее мнению, справедливость.
Ну, вот еще один совсем короткий звуковой фрагмент я предлагаю послушать. Это фрагмент как раз диктофонной записи, которую сделали родители Нара Кахедиряна, боровшиеся за него. Давайте послушаем. Я сразу прошу прощения за качество звука.
Подставили, они отправят обратно это дело. Приговора не будет. Прошу вас об одном. Ни за что не влезайте, никого не слушайте. Слушайте только меня, больше ничего. Дело прекратят. Вы только не лезьте. Все будет так, как я говорю. Я никогда не уважаю. Не сомневайтесь ни в чем. Я не уважаю. Будет парень на свободу. Не отвлекайте то, что покажется не так. Допустим, я скажу так, а будет хотим что-то не отвлекать. Не вникайте в то, что говорит прокурор. Никогда не вникайте в то, что говорит судья. Это все хитрожопая политика.
Полина Гулян утверждает, что эту запись они сделали при посещении адвоката Алексея Алексеевского. Алексей Алексеевский, когда, ну, в том числе говорил об этих записях, сказал, что это все звуковой монтаж, и любая экспертиза может все опровергнуть. Я, конечно, не проводил звуковой экспертизы, естественно, и вот ограничусь этими оговорками. Генри Маркович, я знаю, что адвокатская палата Москвы рассматривала жалобу на действия этих адвокатов. И знаю, что было вынесено решение о применении дисциплинарных мер воздействия к двум из трех адвокатов, на которых жаловалась Полина Гулян. Им было вынесено предупреждение.
Предупреждение о прекращении статуса.
Полина Гулянгова не понимает, почему предупреждение. Она искренне негодует, и здесь ее, в общем, как мать, можно понять, что как это так? Она же убеждена, что ее сын невиновен. Невиновного человека посадили, а адвокатская палата говорит: ну, вот видите, вы, пожалуйста, в другой раз больше этого не делайте, и все будет нормально. То есть она недовольна тем наказанием, которое определила палата. Тогда поясните, пожалуйста, а что действительно означает для адвоката предупреждение и какое максимально серьезное наказание может последовать для адвоката, если он нарушил кодекс адвокатской этики, закон или как-то не так повел себя с доверителем?
Ну, при констатации дисциплинарного проступка со стороны адвоката кодекс профессиональной этики адвоката предусматривает три меры взыскания: замечание, предупреждение несоответствия статусу и прекращение статуса.
В чем разница между всеми этими?
Ну, как разница? Разница, естественно, в суровости мер воздействия, но любая санкция, которая применяется к адвокату, она, собственно говоря, не абсолютно не отражается на самом факте констатации нарушения, потому что санкции применяются с учетом целого ряда обстоятельств, ну, тяжесть нарушения, разумеется. Затем, соответственно, смотрим на то, каким образом, так сказать, какие обстоятельства были здесь. Адвокат, он, так сказать, привлекался раньше, он не привлекался раньше. В известной степени и всю ситуацию, которую создал клиент, предположим. С учетом этих обстоятельств, в общем, так же, как и при назначении меры наказания за равное нарушение одного адвоката, мы ему прекратим статус, а другому адвокату мы объявим предупреждение.
А от чего это будет зависеть?
Так я вот вам сказал, от целого ряда обстоятельств. Но, во всяком случае, вот, Марьяна, вы упомянули такой термин «предательство интересов клиента». Вот если мы констатируем предательство интересов клиента, однозначно это вылет из адвокатуры.
Вот, то есть табу на профессию вообще получается?
То есть, ну, статус адвоката прекращается, и у него вообще есть право затем через определенное время, там примерно так через год, опять пытаться прийти в адвокатуру. Но это примерно так же, как есть вот сроки давности же для и уголовных преступников, понимаете, это же не до конца жизни. И я вас просто заверяю, что за вот 7 лет у нас существования вот Московской палаты, ну, примерно так за дисциплинарные проступки Я убираю, там, скажем, вот, там, неуплату отчислений, утраты связи с сообществом, а просто за нарушение, за надлежащее исполнение обязанностей своих. Мы примерно там 150 адвокатам прекратили статус. По стране...
По Москве.
По Москве. По стране это где-то, по-моему, тыщенки две, мне кажется, вот за это время. Потому что я возглавляю, значит, комиссию такую по защите прав адвокатов, Федеральной палаты адвокатов, и мониторинг мы ведем. Вот чем эта ситуация, очень интересно сейчас характерна. Значит, обвинение адвокатов со стороны клиента, доверителя. И говорится, адвокат нам сказал то-то, адвокат нам сказал то-то, адвокат ввел заблуждение и прочее. Адвокаты это отрицают. Вот в ситуации, а наиболее характерная ситуация такая, приходит клиент, приходит жалоба от клиента, значит, внесли деньги, адвокат обещал, ничего не сделал. Вызываем адвоката.
Пропалку, да.
Берем, да, берем, да, объяснение. Он нам представляет соглашение, договор. Спрашиваем доверителя, сколько денег дали? Он говорит, 10 тысяч долларов. Я говорю, минуточку, в договоре-то не 10 тысяч долларов, в договоре-то вообще 10 тысяч рублей всего. Он говорит, а это не было оформлено. Мы говорим, как это не было оформлено? Ну что, вы взрослый человек, что вы не знаете, каким образом...
Как нужно составлять договоры?
Да. Он говорит, а вот это вот передавали, не стесняясь. Это вот адвокат сказал, что вот эти деньги он, соответственно... Там,
передаст судье, следователю,
передаст, прокурору. Он говорит, да вот для людей, там, прочее, прочее. Я говорю, ты что, вы фактически вообще дали на взятку? Комьянцев говорит, да, вообще вот мы... Что произошло? И в этой ситуации мы абсолютно бессильны. Ну, представим себе, вот мы по всем обстоятельствам, ну, вроде бы как вот клиент, наверное, так он правду говорит. Вообще есть нормы закона, есть гражданский кодекс, который говорит,
что, нужно
что рассматривать сделки, доказать. Сделки на сумму свыше там, 20 минимальных, значит, зарплат, они могут подтверждаться только письменными доказательствами. Вот это если деньги переданы в присутствии 10 человек, 20 человек, их свидетельские показания суд принимать
не будет.
Не будет.
Он
значит,
будет смотреть...
клиент говорит, я дал, адвокат говорит, я не брал. Значит, если мы скажем, предположим, да, вот на основе принципа непосредственности, мы говорим, вот клиент прав, а ты, значит, врешь, значит, редиска. Адвокат затем
пойдёт
пишет жалобу в гражданский суд, и гражданский суд с треском отменит наше решение. Что вообще произошло, Марина?
Произошло вот в этой ситуации, с которой мы начали, или в принципе с адвокатом?
С этим я могу сказать, в принципе. Значит, мы констатировали здесь нарушение, потому что нарушение доказанное было, это, конечно, не в соответствии с требованием закона составлено соглашение было. Это составная часть добросовестного исполнения адвокатами обязанностей перед клиентом, и за это, насколько я помню, мы, соответственно, привлекли вот этих самых адвокатов. Деньги, по-моему, которые были переданы, а, в общем, адвокаты, они...
Были оформлены как долг.
Они были оформлены как долг.
За исключением 40 тысяч рублей.
Разумеется, это, конечно, безусловное нарушение, и мы это констатировали. Но пришли к выводу, что за такого рода нарушения, ну, что сказать, адвокаты, опытные адвокаты, они давно в корпорации... что все-таки отлучать их от профессии, отлучение от профессии, то, соответственно, ну, лишать человека куска хлеба. Мы приняли решение такое, что все-таки прекращение статуса в данном случае...
Будет чрезмерной мерой.
Чрезмерным. А Гулян кто-то внушил мысль, что если адвокатов изгнать из адвокатуры, то это повлияет на решение судьбы ее сына.
Ну да, там логика такая, что в случае, если будет принято решение по лишении адвокатов статуса, удастся доказать, что было нарушено право ее сына на защиту, и это может стать вновь открывшимся обстоятельством для пересмотра дела в порядке надзора, потому что решение уже вступило в законную силу.
Да речь о другом немножко идет. Мы должны были констатировать то, что фактически основывалось только на ничем не подтверждениях показаний Гулян. Вот то, что продемонстрировали, значит, вот эту запись определенно, у нас есть определенный предел, наших возможностей, понимаете? Мы не можем, извините, назначать экспертизу, понимаете, в чем дело? Брать образцы голоса, понимаете? Это достаточно тяжелая операция, которую проводить должны вообще правоохранительные органы. Поэтому очень часто к нам обращаются, значит, клиенты, говорят, адвокат взял деньги, он нас обманул, он обещал и прочее, мы говорим. И мы, соответственно, хотим с этим факт. Мы говорим, так, вот это криминальные факты, вот это не к нам, простите. Это вы идите в прокуратуру и разъясняем норму закона, что если вы давали деньги, как вы утверждаете, фактически для подкупа следователей там и судьи.
Но вы тогда становитесь то участником
преступления. Если вы, извините, в норме закона добровольное заявление освобождает от ответственности. Вот добровольное, почему-то говорят, что нужно усовершенствовать норму, не надо ее усовершенствовать. Если взяткодатель сам приходит, а до этого неизвестно, конечно, да, и говорит о том, что я дал, все, он освобождается от ответа. Говорим, не к нам, мы криминальные факты не можем констатировать.
Ну, тут пойди и докажи это в правоохранительных органах-то только. Еще, учитывая, что вот все те обстоятельства, о которых вы уже сказали, что, конечно, никаких расписок нету о передаче денег, и вообще это редко каким-то образом фиксируется, и, ну, придут люди в прокуратуру, там, не знаю, в милицию, скажут, а вот адвокат с меня...
Вот мы говорим о том, что, пожалуйста, вот вы... Они говорят, как, почему мы не взяли расписку, говорим хотя бы. Они говорят, ну как же так, вот, вы знаете, надо на доверие все-таки адвокат, вот у него такой престиж, понимаете, вот каким образом... Вот вы расплачиваете за свое прекраснодушие, простите.
За излишнее доверие. И тем не менее, Генрий Маркович, если вдруг на одного и того же адвоката в течение какого-то времени, ну, достаточно короткого, в палату приходят... одни и те же, ну, очень похожие жалобы от бывших доверителей этого адвоката, да, его бывших клиентов. При том, что доказательств нет. Ну, вот как в этих, в примере, который вы привели.
Помнишь дело Пёсарых?
Нет, нет, Геннадий Маркович, напомните.
Пуговкин говорил там, это 50 лет назад было. Вещей нет, кражи нет. Он такой рецидивист. Надо доказывать. Мы исходим из презумпции, между прочим,
невиновности
адвоката. Но адвокаты тоже люди, хотя я понимаю, это рискованные предположения. И, соответственно, нужны доказательства.
Но вы присматриваетесь к этим адвокатам? Вот в палате как-то присматриваются к тем адвокатам?
У нас есть один адвокат. Вообще, его, по-моему, вырубят когда-нибудь. Это такой кабинетчик, не буду называть его фамилию. У нас, значит, так, вот, в основном спор обычный, вот очень часто... Говорят так, адвокат взял деньги, ничего не сделал, деньги чтобы вернул. И вот у нас вот это противоречие. С одной стороны, с точки зрения публичности, вот если несколько жалоб на такого адвоката, вообще такого адвоката, конечно, надо выгонять. Но у нас есть норма такая, которая заботится, между прочим, о самом клиенте. Клиент что интересно? Чтобы деньги адвокат вернул. А мы не можем... побудить адвоката вернуть деньги, вот все имущественные отношения, финансовые,
это
только через суд. И поэтому у нас есть такая норма. Дело прекращается за примирением адвоката и клиента. Если клиент, а это его интересы, он доволен тем, что адвокат возвращает ему деньги, мы дело прекращаем первый раз, второй раз, третий. У нас есть один субъект, он такой симпатичный. Он так, он берет деньги, так, причем он деньги берет, извините, не до дачи там взяток, прочее, для того, чтобы, да, ему оплачена работа. И бывают случаи, когда он вообще ничего не делает по делу, да, и прочее. Значит так, на него приходят жалобы. Он говорит, да я согласен вернуть деньги все. Он возвращает деньги, клиент доволен, мы прекращаем. Несколько раз этот адвокат был бит. Его просто избивали.
Но статуса лишить его формально вы не можете.
Мы формально не можем. Мы действуем в рамках определенных, понимаете, процедуры.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня Генри Резник. И мы говорим о том, как адвокатское сообщество борется с теми, кого называют карманными адвокатами, полузащитниками и подпевалами. Я предлагаю слушателям подключиться к нашему разговору сразу после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода». И мне будет интересно услышать ваше мнение о работе российских адвокатов. Если у вас был такой опыт, жаловались ли вы когда-либо на них или остались абсолютно довольны работой адвокатов? И что вы вообще думаете по поводу российской адвокатуры? Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей. А телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Ждем ваших звонков после сводки.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Правозащитник Лев Пономарев освобожден из-под стражи после трехдневного административного ареста. Пономарев, а также лидеры оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер и Борис Немцов были задержаны 22 августа после митинга оппозиции в день государственного флага. В Дагестане сегодня в результате взрыва машины погиб человек. По предварительной информации, взрыв произошел во время движения автомобиля. Погиб сидевший за рулем владелец машины. Это случилось в селении Касумкен Сулейманстальского района республики. В центре Нальчика в результате спецоперации сегодня утром убиты 5 боевиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Кабардино-Балкарии. Среди бойцов спецназа пострадавших нет. В Грузии на шахте в городе Ткибули в результате взрыва погибли 3 горняка, еще 7 госпитализированы с ранениями. Согласно информации местных властей, взрыв произошел вечером в пятницу, когда в шахте находились 11 горняков. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка метана. На востоке Афганистана не менее 10 боевиков были убиты и 5 захвачены в плен в результате отражения атаки талибов военнослужащими сил коалиции. По данным командования НАТО, ни афганские, ни международные силы потери не понесли. В море Лаптевых продолжается поиск 6 моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Водолазы из-за плохих погодных условий не могут начать погружение для осмотра затонувшего судна. На северо-западе Пакистана в городе Пешавар произошла ожесточенная перестрелка. Об убитых и раненых информации нет.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник. И сегодня мы говорим о тех, кого люди называют карманными адвокатами, полузащитниками, подпевалами. Тех, кто готов подписываться под протоколами следственных действий, в которых никогда не участвовал, например. Или то, что называется «сливать подзащитных» и подмахивать, простите уж за сленг, обвинению. Тех, кого не смущает пиар и наживо на чужом горе. Я надеюсь, что в российской адвокатуре таких все-таки меньшинство, и знаю, что адвокатское сообщество, как это пафосно ни прозвучит, борется за чистоту рядов. Об этом и рассказывает сегодня Генри Маркович Резник. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте свои СМС-сообщения на номер +7 903 743 2801. И я прошу слушателей поделиться своим мнением о работе и опытом общения с российскими адвокатами.
Одну минуту я займу.
Да,
вот
пожалуйста.
Очень интересная иллюстрация говорит, что, например, адвокат, он не участвовал в проведении следственного действия.
А его подпись стоит.
Его подпись стоит. Что это такое? Это прежде всего должностное преступление со стороны следователя. Следователь сфальсифицировал процессуальный документ. Адвокат явился его сообщником. Это преступление. Опять же, это за пределами нашей компетенции. Понимаете, в таком случае, если клиент говорит, что на самом деле адвокат не присутствовал на следственном действии, да, а подписал, в таком случае заявление подается в прокуратуру, главный фигурант здесь – это следователь. Понимаете, да?
И адвокат сообщник.
Есть адвокат соучастник, конечно, да? Почему? Потому что ясно, следователь, он хозяин на предварительном расследовании, и, соответственно, фальсифицируется процессуальный документ, вот, который был, соответственно, следственное действие проведено...
Жалуются на такое в палату?
Жалуются. И мы говорим о том, пожалуйста, в прокуратуру. Мы не можем устанавливать криминальные факты, потому что если мы установим, на самом деле там адвоката не было, в таком случае мы констатируем преступление со стороны следователя. Должны понимать прекрасно, есть пределы абсолютно наших правомочий. Мы рассматриваем жалобы на непрофессиональные, неэтические действия адвокатов, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Такое, соответственно, вот встречается, и мы тут абсолютно, так сказать, изгоняем, когда адвокаты просто-напросто, они ничего не делают по делу, ну, и не выполняют абсолютно, скажем, там, действия, которые, например, необходимы. Ну, положим, да, он не приносит жалобу, там, понимаете, вовремя, он по гражданским делам пропускает там сроки подачи искового заявления.
Не является в суд.
Что?
Не является в суд.
Не является в суд, да, то есть... То есть, вот это фактически главным образом составляет предмет наших разбирательств. Но когда речь идет о подкупе, да, когда речь идет о фальсификации процессуальных документов, мы разъясняем. Дорогие мои, это не к нам. Вы считаете, что адвокат, он мошенник, да? Пожалуйста, идите в прокуратуру, решайте там вопрос, если там будет отказано возбуждение уголовного дела, привлечение к уголовной ответственности.
Вы тоже можете это обжаловать.
В таком случае дальше мы можем рассматривать этот вопрос. Но если вы считаете, что действия адвоката, они квалифицируются по норме уголовного закона, надо прекрасно понимать, определенно у нас есть правомочия, за рамки которых мы не можем выходить.
Виктор из Перми дозвонился на радио «Свобода» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Виктор, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Поделитесь своим мнением о работе адвокатов.
Да, вот данный случай, вот ваш вот этот случай, который вы сейчас рассматриваете, этот случай, он, знаете, если адвокат в данном случае, в конкретном, кинул клиента, что называется, то наркодельцов, что называется, это можно, в общем-то, он... без опаски это сделал, потому что ему все равно за это никто его не будет не преследовать, ничего, это, понимаете?
То есть Виктор...
Сам Бог велел, что называется, как он считает, с чистой совестью, что ли, он сам себе так вот наркодельца кинуть, что-то...
То есть логика такая, то есть если адвокат предполагает, что человек заведомо виновен, то можно с чистой совестью...
Если адвокат... публично только заикнется, где-то публично носить, что он считает виновным своего подзащитного, который вину не признает свою, это однозначно вылет из адвокатуры.
Вот только что в эфире господин Алексеевский, интервью с которым я записывала, да, собственно, сказал уже после приговора в отношении человека, которого защищал адвокат сначала его коллеги, а потом с другой коллегией. Да. То есть он непосредственно, как получается, дело не он. Но он же заявил, что...
Значит, я могу сказать, это говорится после драки, и Алексеевский, он в данном случае как бы защищается. Он защищается от чего? Потому что я считаю, что вот мама, которая, конечно, в безутешном горе, она возлагает на адвоката ту ответственность, которую он нести не может. Ну, давайте представим себе. Значит, адвокат, как считает, он был недостаточно там профессионален, предположим, да? Это здесь, а здесь и субъективизм. Ну, скажем, если в деле был бы, не знаю, там, адвокат Кастанов, предположим, там, или, там, не знаю, адвокат Падова, предположим, да, то при сравнении, там, сравнить с ним, там, каких-то адвокатов, которые... защищали и пытались, соответственно, помочь клиенту, всегда будет сравнение, наверное, все-таки не в пользу там, рядового адвоката, сравнение с корифеем. Но и дело заключается в другом. В осуждении невиновного, но адвокат может быть повинен только тогда, когда он, скажем, склонил человека вместе в компании со следователем к признанию вины. А дальше все-таки презумпция невиновности. Вообще, в принципе, обвиняемые и адвокаты, они вообще могут ничего не делать, они могут молчать.
Но это в идеале, конечно.
Нет, минуточку, в идеале, простите меня. Так кто же все-таки, если выносится приговор, которому суждается невиновным? Ну, кто выносит приговор? Адвокат выносит приговор, что ли? Я могу вам сказать, есть разные дела. Вот они говорят, адвокат должен быть активен. Немножко я так чуть-чуть на сторону. Я, вы знаете, провожу занятия там с адвокатами, читаю лекции. Вообще мы не активные, не пассивные. Мы другие. И я могу вам сказать, есть дела в суде, по которым, например, адвокат должен сидеть с иронической улыбкой, вообще ничего не делать. Все сделает прокурор, идиот. Понимаете, да. А есть дела, по которым нужно драться. Буквально адвокат должен все время быть на авансцене. Дело делу рознь. Понимаете? И тогда, когда, в общем, доверители, да, там, родители, они считают, что адвокат, он действовал там не так, что он должен был заявить там ходатайство какое-то. Он должен быть не так выступить. Извините, сюда вторгаться. Есть даже на этот счет некоторые решения Европейского суда. Вот претензии непосредственно вот к самим, к самому проведению защиты адвокатами, если нет, ну, прямого нарушения закона, когда, ну, извините.
В конце концов, если вам не нравится адвокат, вы можете нанять другого, заключить соглашение с другим адвокатом, если вы недовольны вот работой.
Очень
этого.
Правильно, вот, бывает так, и мы спрашиваем, хорошо, да, претензии к адвокату, ну, простите меня, на протяжении длительного времени вы не предъявляли никаких претензий к адвокату. Адвокат был на предварительном следствии. Затем, вот вы говорите, например, следствие он сейчас, он плохо защищал. Дальше вы заключаете соглашение на стадии судебного разбирательства, да. А затем очень часто жалуются клиенты, потому что их не удовлетворил результат. Вообще вот это противоречие изначальное между клиентами и между адвокатами. Да, адвокат самый честный, говорит, вы знаете, я ничего не могу вам гарантировать. Слово «гарантия» вообще в лексиконе честного профессионала быть не должно, потому что есть только адвокат говорит, я вам гарантирую, все. Это, извините, адвокат-мошенник. Вот могу вам сказать, в моей практике было много дел, по которым я практически был убежден в том, что мы победим. Никогда ничего не гарантировал, потому что каким
образом... Сюрпризов от российской Фемиды можно ждать
еще тех. Абсолютно, вы абсолютно правы, понимаете? Но клиент, он говорит, да, я понимаю прекрасно, он платит адвокату профессиональную работу. Но у него в мужичке-то что? Он что ждет? Он ждет...
Обещанного.
Он не обещанного. Он ждет приемлемого для себя результата, понимаете, какая? И если результат он не получает, то в таком случае... Претензии к адвокату. Почему мы говорим о том? Ну, гражданские дела вот возьмем, да? Всегда, вы знаете, вот и судом у нас половина будет довольна, половина недовольна. Половина,
ну, конечно,
участников, все... в пользу которых выносится решение.
Они довольны.
Они довольны, а те, которые, соответственно, они недовольны. Значит, эта ситуация, она вот, знаете, значительно сложнее, Марьяна. И мы, поверьте... Я, вот чем я горжусь? Я горжусь работой квалификационной комиссии.
Адвокатской палаты адвокатской Москвы.
Я могу сказать, кто у нас в адвокатской палате.
Геннадий Маркович, дайте чуть позже.
Давайте,
сейчас послушаем дозвонившихся. Геннадий из Ленинградской области давно ждет возможности поделиться своим мнением о работе российских адвокатов. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Маркович, добрый день.
Здравствуйте.
Значит, к услугам адвокатов, к сожалению или к счастью, я не знаю, мне не пришлось прибегать, потому что для меня услуги адвокатов стоят дороговато, доходы слишком низкие, и поэтому вопрос, имеется ли послабление в оплате услуги адвокатов для инвалидов? Я вот совсем не вижу, поэтому вот с этим все и связано. И, Генри Маркович, пользуясь случаем, значит, что вы в прямом эфире «Радио Свобода», хотелось бы вас попросить о том, что требуется вмешательство общественной палаты в проблему злоупотребления властей по запрещению митингов, демонстраций, шествий. И то, что во время таких митингов творится, знаете, это так, уже не поддается никакой критике.
Спасибо, Геннадий, за вопрос и за обращение к членам общественной палаты. Я просто боюсь, что если мы сейчас будем говорить о митингах...
Я кратко скажу, да, требуется. И мы уже в это время вмешивались, и у нас, соответственно, проводилось по этому поводу заседание нашей комиссии по контролю за правоохранительными органами, и сейчас в связи вот с этим абсолютно безобразным решением, которое вынесено было, значит, Пресненским судом, вот,
по делу,
безусловно, конечно, по делу Пономарёва, да, безусловно, безусловно, это опять будет предметом, безусловно, нашего внимания. Теперь относительно, ну, вы знаете, вот спрашивайте юридические консультации, я могу вам сказать. Значит, есть уголовные дела, есть гражданские дела. Ну, не приведи Господь, конечно, к счастью, естественно, потому что если человеку не приходится обращаться к адвокату, нет нужды, конечно, это радость. Ну, видите, по гражданским делам вот есть категория дел, которая должна проводиться бесплатно.
Трудовые дела?
Значит, ну, там по ОИСКам о причинении вреда на работе, соответственно, по там, жертвам политических репрессий, там, скажем, там несовершеннолетних, понимаете, по делам. И это связывается, в общем, с малоимущим положением, что в законе сказано, должно быть... Доход должен быть меньше вот этого, так сказать...
Минимума прожиточного.
Да, меньше прожиточного минимума. Мы, законы субъектов федерации, могут это расширять. И вот мне, например, известно, что... Неизвестно, у нас закон, вот московский принят который, он включает сюда инвалидов первой и второй группы. Вот, это по гражданским делам. По уголовным делам, ну, здесь, собственно говоря...
Если человек не может оплатить.
Если человек не может оплатить, тогда и не отказывается от помощи адвоката, в таком случае ему представляется адвокат по назначению.
Вот очень часто люди жалуются как раз на адвокатов по назначению, и считая, что адвокаты по назначению априори неинтересно вести дело своего подзащитного, априори неинтересно проявлять какую-либо активность, и что он изначально находится в сговоре со следствием и приложит или... В лучшем случае минимум усилий к тому, чтобы как-то облегчить участь человека, обвиняемого, подозреваемого, либо приложит максимум усилий для того, чтобы помочь своему приятелю-следователю его упечь на долгий срок.
Опять же, ситуация сложнее. Ну, сложнее ситуация. В кодексе этики профессиональном написано, что защита по назначению, по качеству, она не отличается от защиты по соглашению. И могу вам сказать, что стимулами... Работая адвокат, слушает не только деньги, могу вам сказать. Значит, опять же, если мы сталкиваемся с тем, что адвокат по назначению, он фактически не оказывает клиенту помощи, вылет опять же. Но опять же, Марьяна, здесь же то же самое, вот некоторые ограничения. Давайте представим себе. Вот адвокат считает по назначению, что вообще неплохо было бы провести адвокатское расследование, там, провести опрос, ну, не знаю, там, жителей дома, которые вот могли наблюдать, предположим, какое-то,
значит, быть событие, свидетелями какого-то события. Да.
Дальше. Вот он считает, что вообще неплохо было бы, конечно, обратиться к специалисту и с его помощью опровергнуть или поставить сомнение заключение эксперта. Скажите, пожалуйста, адвокат по назначению будет это делать? Конечно, не будет. Потому что, извините, это никак не оплачивается абсолютно. Есть предел определенный. То есть, естественно, честный, добросовестный адвокат, он будет. Он там проконсультируется, там с каким-то знакомым специалистом, будет опровергать, наверное, да, без привлечения специалиста, которому нужно оплачивать, да. Наверное, все-таки он не будет на протяжении недели, да, там ходить по подъездам, или детектива можно нанять там частного для того, чтобы потенциальных свидетелей защиты установить. Почему? Потому что это не оплачивается. Вот за рубежом, кстати сказать, в Штатах, да, на это, на адвокатское расследование выделяются деньги. Там чисто...
Государством.
Государством. Именно вот это оплачивается. У нас, я могу вам сказать, оплата судодня адвоката...
По назначению.
По назначению 298 рублей. Ну, это издевательская сумма, абсолютно. Вообще, с тем, что эта сумма унизительная, вообще согласно Министерству юстиции. Но
вот
Министерство финансов во главе с Кудриным, дай бог ему здоровья, вот просто-напросто колоссальное уважение к нему. Понятно, И у нее тоже свой интерес. Ну как, ну деньги надо подсчитать. Видимо, считает, что адвокаты – это денежные мешки.
Но, вероятно, в качестве воспитательной меры, как это, может быть, не совсем корректно прозвучит, имело бы смысл представлять чиновникам адвокатов по назначению.
А я могу вам сказать, вы знаете, вот чиновники, они тогда начинают любить адвокатов, когда их взяли за одно место. Это неоднократно, понимаете, я в этом неоднократно убеждался.
Я помню, как господин Гудков возмущался вот этими готовившимися на тот момент поправками в закон, запрещавшими проносить в следственный изолятор технику, да, ноутбуки, компьютерную технику. Он говорил, боже мой, они же не понимают, что если, не дай бог, они там окажутся, что же их адвокат будет сидеть и вручную все переписывать, 21 век. Ничего, приняли же поправки, да?
А поправки еще не приняли.
А то в Совет Федерации против них возмущается?
Совет Федерации, да, отправили. Там, наверное, сейчас согласительная комиссия. Я могу вам сказать свою позицию, что необходимо, ну, не нужно, я могу сказать, извините, там, аудиотехнику, простите, тем более, там, проносить телефоны не нужно. Что нужно? Это, конечно, компьютер. Вот потому что, ну, 21 век.
Ну, конечно, с собой носить видео, материалы, ну, дела.
Вообще в электронном виде. Особенно по многоэпизодным делам ведется досье. И, конечно, фотоаппарат. Вот фотоаппарат, Марьяна, это мощное профилактическое средство, кстати сказать, для предотвращения...
Пыток.
Абсолютно.
Марина Николаевна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, поделитесь своим мнением о работе российских адвокатов.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, ведь адвокаты – это услуга. Вот эту услугу я должна выбирать. Вот по каким же параметрам мне выбирать? У них звание, какой хороший, какой плохой, по каким, так сказать, он работал, делам. Или только вот по слухам, по знакомству. Вот я общался один раз с адвокатом, и мы, конечно, собрали деньги и наняли этого адвоката по знакомству, который считается очень хорошим, ну и он выиграл дело. А вот простому человеку, вот как приходить, брать просто по фамилии, какие у них качества, услуги, на которые надо обращать внимание, когда мы идем брать адвоката.
Да, вот что должно человека настоять, но немножко дополню. Что должно насторожить человека, когда он идет договариваться с адвокатом о предоставлении там адвокатских услуг? Вот где должен этот маячок?
Бежать нужно от адвоката, который произносит слово, я вам гарантирую.
Так.
Если, конечно, сам клиент не настроен на то, чтобы использовать не опыт и знания адвоката, а какие-то связи его. Вот. Это огромная проблема, потому что коррупционный запрос, Марьяна, он, собственно, был подан и со стороны, безусловно, наших правоохранителей, и со стороны граждан. Граждане не верят, что честным путем в нашем правосудии можно добиться юстиции, справедливости.
Им адвокат представляется часто как такой челнок, да, для передачи денег. Из одного кабинета в другой сходил, перенес, сделал
решение. Абсолютно, я это называю инкассатором. Такие адвокаты есть. В 90-м году, к сожалению, адвокатское сообщество переполнилось выходцами из правоохранительной среды. И вообще, вот вы знаете, всегда было осознание в адвокатуре, сколь велик соблазн, каким искушением подвергается адвокат, выходец из МВД, прокуратуры и суда. Вы знаете, на протяжении больше 20 лет в Московской областной коллегии существовал запрет адвокатам, бывшим следователям, прокурорам и судьям в течение 5 лет практиковать по месту прежней своей работы.
Теперь этот запрет отменили?
Ну, эта норма, извините, она была локальная, она была в традиционной адвокатуре. Родилась параллельная адвокатура, и, соответственно, в общем, конечно, некий уровень профессиональный и этический, он сильно упал. Чтобы клиент, буквально одна минута, ответь. Таким образом, значит, ну, во-первых, можно надеть в интернет, и разрешено не рекламировать себя, это у нас преследуется, оценочные суждения, хорошее, плохое и прочее. Но информация о том, что адвокат такой-то, такой-то стаж, соответственно, такая же там...
В каких делах участвует?
В каких-то делах участвует, такие дела ведет, там, соответственно, и прочее. Ну и кроме того, ну, слушайте, нужно относиться с доверием к адвокату. Я вас заверяю, если обратиться клиент, ну, предположим, с улицы, там, в контору адвокатскую или там какую-то коллегию, адвокат, который криминалист, который не ведет гражданские дела, он не пойдет там на следственное дело, понимаете, и наоборот. Все-таки адвокаты, ну, вы знаете, они, наверное, берут дела, в которых они, соответственно, все-таки чувствуют себя специалистами.
Дмитрий Игоревич из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Вот такая вещь. У меня был адвокат, случай с адвокатом. Был Солодухин Олег Юрьевич у меня. Я дал ему задаток, когда у меня нужно было...
Аванс, аванс, да?
Не да, задаток, дал аванс.
Аванс.
И он практически ничего не сделал. Вот аналогичный случай, как вы сказали, Генрик Олесик сказал. Вот именно такой, дал аванс. Он пошел, походу, в мою квартиру, там с кем-то пообщался, и после этого ни слуха, ни духу. Я звонил, как что, где бы сделал, ничего. Ходил по правам человека, туда вот на Красной Пресне, где был, это, ну, на Красной Пресне был центр торговый, там у них была конторка. И он с бабушкой нам был связан, потом он уехал в Орел. И он пропал. И по заключенному у него ничего не сделано было.
Значит, пожалуйста, вы считаете, что адвокат ненадлежащим образом исполняет профессиональные обязанности, пожалуйста, значит, заявление абсолютно в палату, жалобу на этого адвоката, мы выясним, где он. Может быть, действительно он перешел в другую палату, в таком случае туда пересылаются материалы, и та адвокатская палата через свою комиссию квалификационную рассматривает жалобу на адвоката.
Главное, чтобы у вас на руках сохранились документы, подтверждающие, что вы какой-то аванс платили.
Ну, дело в том, что должны быть документы о том, что было соглашение на защиту. Желательно иметь, конечно, копию договора. Но, во всяком случае, если заключается соглашение, оно заключаться должно обязательно в письменной форме. Один экземпляр в адвокатском образовании, второй экземпляр дается клиенту. Вот. Ну, и в любом случае, конечно, если адвокат выписывает ордер, это означает, что есть соглашение. Вот если адвокат пошел с ордером, а мы выясняем, что соглашение на самом случае не было заключено.
Но, в общем, это уже это нарушение.
Ну, конечно, это вылет из коллегии, безусловно.
Пришло СМС-сообщение. У адвокатов, вопреки конституционным гарантиям, нет оплачиваемых больничных, ежегодных отпусков или гарантированного минимального заработка. Адвокатура забита бывшими судьями, прокурорами или милиционерами, загнанными или вышедшими на пенсию. Адвокаты выживают только за счет дел по назначению на грошовые заработки. Вот как вы можете прокомментировать это положение? Ну,
прокомментировать таким образом, извините, мы люди свободной профессии. Хотим быть людьми свободной профессии, а быть социально защищенными, как государственные служащие. Такого, извините, не будет. Да, у нас нет, извините, отпусков, но у нас есть тоже право на отдых. Но, извините, адвокат не хочет работать, пожалуйста, пусть хоть полгода отдыхает, только отчисления, чтобы были в палату, понимаете? Да, я могу вам сказать, что значительная часть адвокатов, особенно на периферии, где в регионах, с бедным, неплатежеспособным населением, да, там до 80% дел уголовных, они по назначению проводятся. Кстати, такая ситуация для адвокатов-криминалистов, между прочим, по всему миру, представьте себе, потому что 90% дел уголовных
дел
в Европе и в Америке проводятся по назначению.
Другое дело, что в России адвокатам по назначению платят 238
абсолютно
рублей.
Абсолютно, 298 рублей, тогда как один час работы адвоката по назначению в Соединенных Штатах Америки – это $200 в час. У нас один день – 298 рублей. Но то, что рекрутируются преступники главным образом все-таки из такой неплатежеспособной маргинальной среды, это так по всему миру. И поэтому, в общем, чистым адвокатам-криминалистам, конечно, выживать в современных условиях очень тяжело.
Спасибо, Генри Маркович. У нас совсем немного времени до окончания передачи. Я от себя просто хочу добавить, что искренне уважаю труд адвокатов, одними восхищаюсь перед другими, некоторыми даже трепещу, с кем-то могу на «ты», как дела, имея в виду дела несудебные. И я могу сказать, что те адвокаты, которые участвовали в передаче «Человек имеет право» на радио «Свобода», я знаю, это стопроцентные профессионалы, многие из них готовы биться за своих клиентов до последнего, но знаю вместе с тем и о существовании вот тех людей, которых называют подпевалами, карманными адвокатами. Очень хочется надеяться, что в российской адвокатуре их станет значительно меньше, или вообще они будут
изогнаны. Клиентам обращаясь, потенциальным клиентам или клиентам. Доказательства, представляйте доказательства недобросовестности адвокатов.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. О российской адвокатуре мы сегодня говорили с президентом Адвокатской палаты Москвы Генри Резником.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я поручаю правительству приостановить реализацию постановления о строительстве.
По самым осторожным подсчетам, ущерб от пожаров составил порядка 20.
Боевики напали и убили 8 полицейских.
Свобода слова и справедливость должны существовать во всем мире, без исключений.
Никаких конфликтов между Россией и Белоруссией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».